нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Добрый день всем, Алексей Кузнецов.
Добрый день,
Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Сейчас пойдет YouTube, да? Сейчас пойдет, да. Это самое, взламывать наш YouTube, это все равно, что сайт Форт Нокса, по-моему. Да, немножко иногда приходится.
Гораздо сложнее, чем патронный ящик на станции Титовка в 70-м году, о чем сегодня
речь. Да, сегодня, да. И вот, друзья мои, вот тут вышел спор, где правильно в голосовании 71-й год, а 75-й оказался у нас на сайте.
Ну, это опечатка сетки. Какая-то,
это
да.
Опечатка. Это
71-й, 72-й год.
Повелись на наши любимые пятерки, потому что 5 лет исполнилось.
Да.
В обед прошлый.
В пятницу.
Позавчерашний обед. Ну, и сегодня еще там такое вот все. Ты меня потрясла, Свет, я тебе скажу. Вот этим палиндромной датой 02-02-2020.
Да. Ну, мы переносимся в 70-й год, мы переносимся в Советское Заполярье, на Кольский полуостров. Вот перед нами карта. Естественно, здесь не обозначено расположение воинской части. Ну, вот вы видите, те, кто смотрит
не видит
нас...
никто.
Еще пока не
никто
видит.
Никто не видит.
Хорошо, тогда немножко подождем. Да. Давайте тогда займемся сначала общими соображениями. Значит, 70-й год, советская армия. Не первый год уже органы военной прокуратуры, органы военной юстиции констатируют печальную картину. Не падает уровень преступности в вооруженных силах, а по некоторым показателям, по некоторым военным округам, по некоторым видам, родам сил, например, на флоте, отмечается устойчивый рост.
На флоте?
На флоте, как ни странно, 1.5-2% в год количество преступлений растет, и это, видимо, отражает реальное положение дел. Это не какие-то шутки со статистикой, не более строгий учет, скажем так. Тут ничего особенного не меняется. Это связано с определенными объективными процессами. По поводу этих процессов продолжаются очень жаркие споры, очень разные высказываются соображения о причинах такого вот сохранения достаточно, я сейчас приведу цифры, вы увидите, что достаточно высокий уровень правонарушений в вооруженных силах. Значит, но вот чаще всего среди причин называют следующее. Значит, во-первых, это заметное ухудшение, коряво звучит, такой канцеляриат, но тем не менее литературно мне трудно это сформулировать, ухудшение качества призывного контингента. Вот именно солдаты и матросы срочной службы. Значит, что получается? Те, кто призван в конце 60-х годов, это демографическая яма. Да? Это люди, родившиеся в 49-50-м годах. То есть это вот те, кто, скажем...
Тогда еще 3 года.
Вот с 67-го года 67. Новые сроки.
Да,
67-м, 2 и 3.
Это, да, было 3 и 5.
Это
да.
Вторая причина. 3 и 4, по-моему, на флоте. 5.
5, по-моему.
Да? Мне кажется,
все,
4.
Поехало. Кино.
Хорошо,
у нас, да.
Отлично. Так вот, значит, сейчас мы перейдем к закону 67-го года, к изменениям, которые произошли. Значит, то есть, вот эта вот демографическая яма очередная, и незадолго до этого, в хрущевские времена, было принято решение, которое было направлено на то, чтобы эту послевоенную и послевоенную демографическую яму как-то, так сказать, присыпать, что называется. Решение, которое, видимо, имело очень... негативные последствия для морального духа в вооруженных силах, в конце 50-х годов начинают призывать судимых. Этого не делали раньше. Ну, во время войны мы знаем, что были случаи, когда в массовом порядке в лагерях людей с неполитическими, как правило, статьями призывали на фронт. Там иногда добровольцев, иногда, видимо, и даже и не добровольцев. Но это война. А вот после войны не призывали, и до войны не призывали судимых. Вот их начали призывать в так называемые части обеспечения, не боевые части, части, которые практически не имели дела с оружием. Это в основном строительные, железнодорожные войска. И они, по общему мнению, принесли в армию, соответственно, уголовные порядки. Вот большинство комментаторов считает, что многие вещи, такие как, например, выделение вот этих вот таких вот слоев, да, дух, черпак, там, дед, дембель, что это все, так сказать, уголовные градации, это обострение противостояния между различными социальными категориями призывников, горожане, деревенские, москвичи, не москвичи, выходцы из республик из республик Средней Азии и из Кавказского региона против, соответственно, славян так называемых, да, и так далее, и так далее. Вот это все обостряется.
Ну и расслоение и социальное среди больших городов вот. Тоже. Москвичи тоже разные.
Еще одна вещь, да. которая связана с социальными процессами в советском обществе, это увеличивающееся количество людей с высшим образованием, которые в армию не попадают. Значит, вот я очень хорошо помню, значит, у нас в школе была моя учительница русского языка и литературы в средних классах, в 4-м, 5-м, 6-м, которая прошла войну. Она вот из тех выпускников, которые 21 июня 41-го гуляли выпускной, она ушла добровольцем на фронт, воевала она в... Ирина Александровна Липова, она воевала в роте фельдъегерской связи. И вот я очень хорошо помню, как она нам рассказывала, что во всей роте, значит, это по меньшей мере несколько десятков человек, включая командира роты, роты капитана, у нее у единственной было законченное среднее образование. К концу 60-х годов картина резко меняется, резко увеличивается число мест в вузах. И в то время практически все вузы, ну, за исключением вот вузов творческих, да, практически все имеют военные кафедры. Это во многом связано с тем, что руководство любого вуза прекрасно понимало, что если будет военная кафедра, это очень благотворно скажется на поступлении, на качестве, так сказать, студентов. А если кафедры нет, то это сразу падение интереса, по крайней мере, абитуриентов мужского пола. Поэтому очень боролись за то, чтобы эти кафедры учреждались в институтах. А руководство страны тоже исходило из того, что подготовка офицеров запаса, в общем, в высших учебных заведениях дело хорошее. И в результате в армию все меньше и меньше идет, ну, скажем так, городского населения, вот людей с желанием учиться, с каким-то достаточно высоким интеллектуальным уровнем и так далее. То есть в армии все больше и больше сельской молодежи, из маленьких провинциальных городков, как наш сегодняшний антигерой, он из сельской молодежи. Это ребята, зачастую даже закончившие не школу, а ПТУ. Ну и, соответственно, нравы ПТУшной молодежи, которые к началу 70-х сильно отличаются от нравов, скажем, ФЗУшников, там, предвоенных, потому что там разные были люди среди да. них. Там да. и немало будущих инженеров, так сказать, проходили через ФЗУ. А да. в конце 60-х ПТУшник – это еще не приговор, но уже, скажем так, определенные обстоятельства.
Это сурово, как сосед. ПТУ по моему кварталу.
Да, это, скажу,
это сурово.
Это определенные нравы. Кроме того, еще одна вещь, очень серьезная проблема в 60-х годах в вооруженных силах приобретает до этого, в общем, невиданные масштабы употребления алкоголя. Связано это и с тем, что все больше и больше технических работ, ну, технику обслуживать надо, техники все больше и больше с применением спирта, да, то есть, так сказать, спирт и спиртосодержащие жидкости достаточно легко доступны. Это связано и с общим падением дисциплины, ну, и вот результат.
А офицерское качество еще?
А с офицерским качеством тоже интересно. Значит, кто у нас средний офицерский состав в конце 60-х? Это люди, которые закончили училище в середине 50-х. То есть это люди, пришедшие в армию служить в начале, в середине 50-х годов, когда практически весь средний офицерский состав – это фронтовики. И вот эти фронтовики, что называется, уперлись, встали в распор. Его не уволишь, там комбат, герой Советского Союза, да? Понятно, что он, так сказать, дослужит. Вспомните, в замечательном фильме Тодоровского «Анкор, еще Анкор» есть такой второстепенный, но важный персонаж, его играет Сергей Никоненко. Его жена Елена Яковлева там яркую сыграла роль. Вот такой вот капитан, получивший свои звезды на фронте, неграмотный, неспособный. Теперь от него требуется солдат воспитывать, а не поднимать их в атаку, да? Совершенно другие. Но, тем не менее, вот он держится за военную службу, потому что он ничего не умеет, уволить его невозможно, надо его продвинуть как-то. Вот такие люди, которых было много в армии в 50-е и начале 60-х годов, они придавили вот это следующее поколение военных мальчишек. Они им объективно, не потому что они им там зла желали, но объективно они им не давали расти. А плюс еще масштабное хрущевское сокращение, да, когда десятки тысяч офицерских должностей просто-напросто были сокращены.
Кстати, от этого флот вот...
Флот от этого, конечно, потому что по флоту это ударило очень сильно. И это вызывает у офицеров средних лет, ну, для офицеров средних лет, да, тех, кому за 30, капитанов-майоров, это вызывает ощущение бесперспективности, и отсюда то же самое пьянство, отсюда те же самые семейные всякие сложности. И вот теперь, собственно, место действия. Вот перед вами карта куска приграничного с Норвегией куска Мурманской области. Вот те, кто нас смотрит, видят Печенга, да, вот город Заполярный, а вот сходится дороги таким мерседесовским значком. Вот это станция Титовка, где, собственно говоря, да, вот здесь,
да,
где, собственно говоря, все и будет происходить. Типичная кольская тундра вокруг. Значит, этот район в это время напичкан военными. На карте это, естественно, не видно, но напичкан военными. На другой стороне дороги от той воинской части, где будут происходить вот эти печальные события, располагается аэродром для тяжелых бомбардировщиков. Вот это сейчас...
Большая полоса.
Да, такая, это да. То, что от него осталось. Вот это уже 2000-е годы. Да, вот с воздуха хорошо видно вот эти остатки взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, там всяких стоянок и всего прочего. Значит, там большая воинская часть. Ну, а вот, собственно, тоже современная съемка. Это вот станция Титовка. Домик один маленький, да. Значит, на сегодняшний день на станции Титовка по переписи 2010 года проживает один человек. Вот такая вот столица мира. В километре от станции располагается воинская часть, которая представляет собой склады горюче-смазочных материалов. Причем это склады не постоянно действующие, а это склады резерва. Это НЗ, ГСМ. И вот представьте себе, что там за служба на этих складах. Значит, это часть, считающаяся, я думаю, что, наверное, отдельным батальоном, скорее всего. Значит, это всякие кладовщики, это всякие эти самые, и взвод охраны. Вот в этом взводе охраны и служит ефрейтор Гаев. Значит, это постоянное хождение в караул. Потому что всего взвод, да, там 30 с небольшим человек, вот они постоянно своими силами охраняют вот эти самые склады ГСМ. Значит, каждые сутки 4 человека уходят в караул. Караул маленький. Один человек всего находится на посту. Да, потому что караул состоит для людей, не служивших и не военных, скажем, что караул состоит из 3 смен. Да, это караульная смена, бодрствующая смена, отдыхающая смена. Плюс есть начальник караула, это офицер или, так сказать, там, унтер-офицер, сверхсрочник, как правило. Если караул побольше, там есть заместители начальника караула, которые выполняют функции разводящих и так далее. А тут караул мизерный. Вот этот склад охраняет в одну единицу времени один боец, вооруженный карабином СКС, самозарядный карабин Симонова. И, соответственно, другой солдат – это бодрствующая смена, третий солдат – отдыхающая смена, и вот некий начальник караула, кто-то из офицеров или, значит, сержантов, старшин, сверхсрочников. Получается, что взвод, каждый боец взвода раз в неделю идет в караул. Это довольно нудно, то есть не довольно, это безумно нудно и очень изматывающая служба. Потому что на самом деле вроде получается раз в неделю, а на самом деле многие бойцы ходят в караул два и даже три раза в неделю, то есть через сутки. В армии такой режим службы называется «через день на ремень» и считается, ну, так сказать, быстро приводящим к суициду и другим, так сказать, депрессиям. А почему? Потому что помимо вот несения караульной службы при складах, еще бойцы этого взвода периодически наряжаются, от слова «наряд», в смысле «уйти в наряд», наряжаются для сопровождения грузов. И вот, собственно говоря, именно такая ситуация сложится накануне того преступления, которое совершит ефрейтор Гаев. Пять человек во главе с командиром взвода, старшим сержантом, сверхсрочником, отправляются на сопровождение нескольких вагонов с продовольствием, которые отправились в Ленинград. Значит, они должны их сопроводить и обычным поездом вернуться в расположение своей части. К этому времени, значит, в армии процветают в основном следующие виды преступлений. Это различные нарушения дисциплины, многочисленные, и по пьянке, и не по пьянке. Это рукоприкладство и преступления, связанные с завладением оружием. И это повальное воровство. Крадут в советской армии все, что плохо лежит, а много что лежит плохо. И вот это поветрие, если его можно так назвать, фиксируется в огромном количестве поговорок. Одна из первых, которые я узнал, когда соприкоснулся с военной службой, запомни, в части ты не гость, неси со службы хоть бы гвоздь. Да? Хоть гвоздь да укради. Вот. Все это связано, видимо, с тем, что действительно основу вооруженных сил составляют вот эти вот мальчишки из сельской местности и небольших городков. Они видят, что то же самое творится в колхозах. Наш Юрий Гаев перед армией поучился в лесотехническом ПТУ и поработал в леспромхозе. Он тоже видел, и горючку крадут, и дрова себе, так сказать, привозят, да, и те самые, и бензопилы, и все, что вообще можно украсть, все это крадется.
Ну, крадут и сверхсрочники, крадут.
Конечно, и офицеры.
Крадут и старшины, потом прапорщики.
Конечно. Вот, собственно говоря, я хочу процитировать доклад министра юстиции СССР Теребилова, будущего председателя Верховного суда, датируемый как раз 71-м годом. Юрий Гаев совершит свое преступление в 70-м. В 1971 году военными трибуналами осуждено 7623 военнослужащих Советской армии и военно-морского флота, 5348 военных строителей, 36% всех преступлений – это стройбаты, 696 военнослужащих МВД, но это внутренние войска, это не милиция, 215 военнослужащих КГБ, это погранвойска, соответственно, 808 человек из числа гражданских лиц, так называемые служащие Советской армии. А всего 14 690 человек. Это осуждено за год военными трибуналами. Следует подчеркнуть, что за последние 6 лет судимость как военнослужащих, так и военных строителей обнаруживала тенденцию к росту. И в 70-71 годах превзошла уровень 65 года по военнослужащим на 1/3. То есть за 6 лет на 1/3 выросла преступность вооруженных сил. А по военным строителям в 2,5 раза. В числе осужденных 413 офицеров. Не слабо так, да? 567 сверхсрочно служащих, это вот этих старших сержантов-старшин. 1149 сержантов и старшин срочной службы, 5500 солдат и матросов. Судимость офицеров в 71 году была самой высокой за последние 19 лет. В течение 6 последних лет она непрерывно росла. Как и предыдущие годы, в отдельных частях широкое распространение имеет пьянство. Установлены случаи коллективных пьянок в казармах, солдатских столовых, караулах и на постах во время несения боевого дежурства. Следует подчеркнуть, что наиболее тяжкие преступления чаще всего совершаются в нетрезвом виде. Так, под воздействием алкоголя или наркотиков, уже пошли наркотики.
Пошли,
да, в основном, конечно, пока из Средней Азии. Совершили умышленное убийство 71%, изнасилование 76%, злостное хулиганство 76%, грабежи и разбой 87,7% осужденных. Вот в этой обстановке 22 ноября 1970 года группа из 5 человек, старший сержант-сверхсрочник Москалев, командир взвода, ефрейтор Юрий Гаев, рядовые Юрий Горбунов, Павел Дмитриев и Евгений Чухонин отправляются, они, так сказать, имеют при себе 5 карабинов СКС, они отправляются сопровождать грузы пищевые, значит, пищевого содержания, скажем так, в сторону Ленинграда, и на следующий день, вечером 23 ноября, они возвращаются в расположение своей части на станцию Титовка. Значит, на обратной дороге имела место пьянка. Материальные условия для пьянки были созданы по дороге туда. Значит, они вскрыли вагон, похитили из него около центнера продовольствия, в основном это замороженное мясо и мясные консервы. Они по прибытии, во-первых, на станциях, на остановках в пути, плюс по прибытии туда, на базу в Ленинград, они это все дело реализовали. То ли продали, то ли просто непосредственно бартер обменяли. В результате у них на 5, причем из этих 5 4 это мальчишки 18-19 лет, да? На 5 у них было 7 бутылок водки, колбаса, хлеб, там, ну и какая-то еще закуска. Значит, вот на обратной дороге, ехать им около суток, они эти 7 бутылок водки в 5 лиц и употребили. Ну, не будем забывать, это тоже важно, что это еще водка того времени. Вот то, о чем пел Владимир Высоцкий, если водку гнать не из опилок, да, то что бы нам было. Это не нынешняя водка, это гораздо большая дрянь с гораздо большим содержанием сивушных масел. Вряд ли они купили дорогую хорошую водку. Скорее всего, так сказать, они схватили то, что называется сучок. И вот во всем в этом великолепии, в общем плацкартном вагоне, там вокруг гражданские лица, которые, естественно, не пытались пресечь пьянку 5 солдат, понимая, что это, скорее всего, может плохо закончиться. Они и подъезжают к станции Титовка.
Мы сейчас прервемся и через 4 минуты вернемся.
Ребята, все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем, да, действительно. Но вот Алексей нам пишет, что похитили около центнера, это звучит серьезно, а на самом деле это ящиков 5-6 армейской тушенки.
Они
для
даже...
армейских масштабов это почти ничто.
Это даже в основном была не тушенка, насколько я понимаю, консервов они похитили ящик, а остальное это какая-то часть мороженой туши, вот этой глубокой заморозки мяса.
Тоже много.
Да,
есть.
Много весит, да, безусловно. Нет, да. По объему они похитили немного. Они похитили столько, сколько им нужно было для того, чтобы не приходить в себя на обратной дороге. Вот перед вами, те, кто нас смотрит, вот картинка, это не наши, так сказать, герои, скажем так, и вообще это более ранние, судя
это
по форме.
70-го.
Это до 70-х. Это...
Потом она существовала еще.
Да, но дело в том, что даже вот видно у офицера боевые ордена в верхней, значит, верхних планках, а он молодой еще достаточно человек, это 50-е годы,
да,
на этой картинке.
50-е,
но
да.
Это картинка, которая нам важна по сюжету. Это демобилизованные солдаты. Вот они грузятся в вагон, вот с ними прощаются те, кто остается служить. Дело в том, что у ефрейтора Гаева подходил дембель. Он в 68-м году призвался 1 декабря, и он был уверен, что его 1 декабря 70-го года должны отпустить. А это, в принципе, не предполагалось, потому что считалось, что заканчивается срок службы 1 января следующего года. И поэтому дембель, как и призыв растягивался на 3 месяца, дембель тоже растягивался на 3 месяца. И там были разные традиции на этот счет. В каких-то частях традиция была, что дембелю обязательно выдавался так называемый дембельский аккорд. Он что-то должен сделать, после этого он демобилизуется. Солдатам, которые, значит, нарушали дисциплину, офицеры говорили, ты у меня демобилизуешься под елочку. То есть, прямо вот 31 декабря получишь свои проездные документы. Да? То есть, это еще такая вот угроза. И Гаев узнал от командира части, от майора Заико, он на конце, значит, узнал, что первого он никуда декабря не поедет, потому что на 2 число назначено в части партсобрания, а Гаев был кандидатом в члены партии. он же рабочий, да, он призывался из леспромхоза, он по социальному положению рабочий, а такие в первую очередь и попадали в партию, да, их туда даже зазывали. Это человеку из служащих было непросто, а на рабочих квота специальная, да. И Заика по каким-то там своим соображениям, ему нужны были, так сказать, побольше людей на этом партсобрании, сказал, вот после второго проведем партсобрание, потом, значит, вернемся к твоему вопросу. И, видимо, Гаева это очень ущемило, по крайней мере, потом на суде, на следствии на суде, он будет выдвигать это как одну из главных причин того, что с ним произошло. А, собственно, в вагоне. Вот они подъезжают, пошел уже проводник там готовить двери к открытию, километр остается до станции, и Москалев, значит, старший по команде, начинает свое нетрезвое воинство, значит, приводить в чувство, чтобы они высадились хотя бы как-то на Титовке, где поезд там явно минуту-две стоит. И как-то он, видимо, неласково Гаева разбудил. Гаев в ответ на него набросился с пьяного спросонью, набросился, прижал его к стеклу, начал душить. Москалев начал отбиваться, дал ему по носу, видимо, здорово дал по носу, и Гай выскочил в тамбур со словами: «Ну все, ты покойник, я тебя, сволочь, застрелю». Почему он не попытался это сделать в вагоне, при том, что у них были с собой вот эти карабины СКС? Страшное, надо сказать, оружие. Они не могут стрелять очередями, в отличие от автомата Калашникова, но там прицельная дальность 800 метров, дальность эффективной стрельбы, а вообще убойную силу пуль сохраняет на километр 200 и даже больше. Вот. У них не было с собой патронов. Дело в том, что и в части, и при сопровождении грузов патронов им не давали. Патроны находились у начальника караула, который, если что, должен был им раздать. Значит, в данном случае у них, видимо, были с собой патроны, но они были у Москалева.
Угу.
Та же самая история. У караула в части патроны в специальном металлическом ящике, в ящике стола у начальника караула в караулке. И Гаев, хотя поезд еще не затормозил, он только начал торможение, где-то за километр до станции выпрыгивает и пешим порядком направляется в расположение части, причем не в казармы, а в караулку, где он знает хранятся патроны. Тем временем поезд доходит до станции, там их ждет ГАЗ-66, хотя ехать недалеко, всего километр, но, так сказать, Заполярье, ноябрь, прислали машину, слава богу. Но Москалев не собирается возвращаться в расположение части, у него тут неподалеку женщина, и он намерен с ней провести время и вернуться уже, так сказать, попозже. Поэтому он трех солдат сажает в машину, и они отправляются в часть.
А то, что один сбежал...
А тут все хорошо.
Ну, понятно.
А тут все хорошо. Значит, Гаев добирается до караулки. В караулку его никто не имеет права по уставу пускать. И караулка оборудована решетками, и запорами, и всем прочим. Но в караулке только вместо начальника караула еще одно проявление бардака. Молоденький солдатик из бодрствующей смены.
А как-то он не пустит деда-то?
Ну, как он не пустит не деда, дембеля уже, извините.
Уже дембеля,
да, уже приказ был. Значит, естественно, Гаев беспрепятственно туда проникает, дает по ушам этому самому солдатику, вскрывает ящик, набивает карманы патронами, заряжает 2 10-зарядных магазина, берет 2 карабина СКС, ломает телефон, вырывает его из сети, чтобы караульный не мог дозвониться никуда. И покидает расположение караулки. А тем временем к воротам прибывает 66-й с этими 3 с трудом стоящими на ногах солдатами. Их встречать выходит командир части майор для того, чтобы посмотреть, он же, в общем, обо многом догадывается, посмотреть, что у него возвратилось. И как раз в этот момент появляется из-за угла, вооруженный 2 карабинами, появляется Гаев, который ищет Москалева. Потом он будет говорить: моя цель была Москалев, я никого больше, да, я... Но вот он-то думает, машина пришла, и Москалев в ней, а Москалева в ней нет. Тем временем майор, опытным глазом разглядев в заполярной полярной ночи, что у него ефрейтор явно совершенно в неуставном состоянии, одному из солдат велит: ну-ка, давай-ка его сюда, приведи его сюда. И тот бросается к нему, это был рядовой Павел Дмитриев, бросается к нему: давай, давай, быстрее, тебя зовет командир, не подходи, кричит ему Гаев. И зачем-то, он потом не смог объяснить зачем, но с расстояния 5 метров наповал его убивает. Дальше он открывает огонь по вот этой группе, стоящей там перед, на крыльце стоит командир части, перед ним стоят двое других военнослужащих. Он начинает стрелять. Стреляет он, целясь в командира. Потом на суде он будет говорить: я был на него обижен, он незадолго до этого меня наказал. А за что наказал? Выяснил, что был за что наказать. Гаев был пьян, и его за это там подвергли, я уж не знаю, там аресту или еще какому-то взысканию. Значит, он начал стрелять в командира. Тот от него бросился. Почти ему удалось скрыться, но Гаев его догнал. 6 выстрелов, из них 5 будут смертельными. То есть он его застрелил, майора наповал. Это вторая жертва. Тем временем разбегаются 2 других рядовых. 3-го Гаев тоже застрелил. Ранение, видимо, было не смертельное, но началась такая суматоха, что никто ему не оказал помощи, он истек кровью. Тем более, что это все еще на морозе происходит, то есть человек быстрее теряет сознание и подвижность, соответственно, тоже. Единственный Евгений Чухонин, единственный, кому удалось забежать в штаб, ну и там же казарма, с криком «Гаев стреляет». Кто-то начал прятаться, кто-то начал, значит, баррикадировать дверь, кто-то, наоборот, выломал окно и, так сказать, разбежались по территории части. Чухонин и еще один солдатик забились в подсобку, надеясь, что там их искать не будут. Гаев взломал дверь, ввалился в казарму, значит, обыскал ее, не нашел там Москалева. Других нашел, но он их не тронул. Из досады выстрелил вдоль коридора. А коридор как раз заканчивался подсобкой.
Значит, торце, да.
Торце, да. Выстрелил несколько раз. Один солдат был ранен. Пуля пробила ему обе ноги, но он выживет в конечном итоге. Он умудрился не издать ни одного звука. А Чухонин, который вот уже вроде спас, на вылет пуля попала в грудь, он тоже погиб. Вот 4-я жертва. Тем временем Москалев не находит даму своего сердца, но, видимо, находит добавить, потому что в часть он является в абсолютно невменяемом состоянии, настолько невменяемом, что он заходит в часть и спокойно по ней идет, хотя около проходной лежит один труп, и чуть подальше лежит другой, но он, видимо, просто этого не замечает. Но тут в какой-то момент его эта вся суета вовлекает, он понимает, что его враг вооружен и его ищет, и он поступает тактически совершенно грамотно, вместо того, чтобы бежать в тундру, понимая, что в тундре спрятаться негде, он прячется в оружейный ящик. В этом оружейном ящике у дежурного по штабу хранился какой-то тюфяк, на котором он в спокойные ночи кемарил. Значит, вот он выбрасывает этот тюфяк, залезает в ящик, и Гаев там его не находит. Гаев вламывается в помещение, обнаруживает, что окно открыто, он решает, что Москалев тоже вместе со всеми убежал, и он не стал шарить по ящикам его искать. 4 убитых, 1 раненый. Значит, Гаев послонялся по тундре и под утро вышел достаточно далеко, 6 километров от части, вышел к рабочему общежитию, там какой-то рабочий поселок, сказал, чтобы вызвали милицию, что он сдается. Перед этим он похитил пулемет. Без патронов, видимо, он рассчитывал, что если надо будет, он сумеет воспользоваться патронами от карабина. Там унитарный патрон, поэтому, в принципе, если бы он набил диск, то мог бы и пулемет применить. Но он бросит этот тяжелый пулемет дегтяревский, и в результате с одним карабином придет. Карабин второй и пулемет потом в тундре найдут и сдастся. Значит, его будет судить военная коллегия Верховного суда. Его адвокат выберет такую линию защиты: не валить на командиров, не валить на обстановку части, хотя, в принципе, это логично было бы сделать, потому что на самом деле, если отвлечься от ужаса всего произошедшего, вполне возможно, я не знаю этого, ефрейтор Гаев был сам по себе малосимпатичный человек, но вообще-то вся вот эта эта обстановка явно совершенно развращала всех солдат, которые там служили. Вот эти безнаказанные или почти безнаказанные пьянки, этот абсолютный бардак, который, конечно, начинался...
Но далеко, узко,
начинался
мало
с офицеров,
народу,
да.
Да.
Но не принято было в советской армии того времени такие вещи выносить. Поэтому Гаев каялся, он признал свою вину и упирал на то, что он пролетарского происхождения, что вот он, так сказать, до этого там имел поощрение, что
да,
вот
отличник
боевой политической, кандидат члены партии, что ему отпуск краткосрочный предоставляли. Вот, собственно, я процитирую его кассационную жалобу. Кассационную, то есть, по идее, надо бы оспаривать, так сказать, какие-то там мотивы суда первой инстанции. С момента совершения преступления, которое я не оспариваю, прошло более 8 месяцев. За этот период времени я глубоко осознал свою вину, готов ее искупить честным трудом. Все произошло по пьянке, которую организовал командир взвода, старший сержант Москалев, на деньги, вырученные от продажи краденого мяса. Он затеял драку, ударил меня головой, что сильно обозлило меня. Я решил убить его, больше никого убивать не хотел. Из-за беспорядка в организации караульной службы мне легко удалось взять карабины. Но это уже кассационная жалоба. А на первой инстанции он вообще не будет валить на...
Москалева. Советовали?
Ни на Москалева, ни на командование части, ни на порядки в этой части. Но когда первая инстанция приговорила его к смертной казни, вот здесь линия поведения изменилась. Начали пытаться, наконец, сделать то, что по-хорошему нужно было бы делать с самого начала. Да, конечно, он виноват, но преступление способствовала и, собственно, подталкивала к нему обстановка, которая в части сложилась и без его участия. Значит, но для Верховного суда, который рассматривал как кассационная инстанция, согласиться с этими доводами и на этом основании заменить смертный приговор, там, не знаю, 15 или даже 10 годами лишения свободы означало бы обязательство в частном определении зафиксировать, что да, вот преступлению подтолкнуло это, а это означает, что армейскому начальству надо, так сказать, разбираться не келейно, понятно, что келейно-то разобрались, и так там, всем, кому попало, наверняка попало. Вот, но это, так сказать, выносилось уже на некий официальный уровень. Это значит, пойдут проверки по всем отдаленным частям. Это значит, так сказать, полетят уже не полковничьи папахи, а генеральские. И, в общем, видимо, было принято такое вполне для того времени стандартное решение принести в жертву вот этого самого ефрейтора Гаева, который 14 июня 1972 года был расстрелян. Его прошение о помиловании также было отклонено. Я хочу сказать, что основой вот для сегодняшней передачи послужил материал, который в 2013 году был опубликован архивной службой издательского дома «Коммерсант», которую много лет возглавляет замечательный историк-архивист Евгений Жернов, которого я хочу от всей души, мы, к сожалению, с ним лично не знакомы, я хочу поблагодарить за то, что он это дело вытащил на свет Божий. И вот благодаря этому мы можем с его обстоятельствами, собственно, познакомиться.
Да, ну что же, дорогие друзья, вот такое дело. У нас мы вам предложим, сейчас мы через океан по-быстрому, и так как вот дело в Сенате об импичменте Дональда Трампа...
Не скрою, это да. Было одним из соображений,
да.
Которыми...
Посмотрим... Как судили политиков за отчетные 200 с лишним?
Еще одна благодарность. Эта подборка сделана не мной. Это один из постоянных и активных участников нашей группы в Фейсбуке, Вадим Мрусов. Он уже не первый раз готовит. На самом деле, это немалый труд и немалое время. Большое ему спасибо за то, что мне он его сэкономил. Вот он подготовил эту подборку. Я посмотрел по всем делам много материала, поэтому
да.
Мы ее предлагаем.
Итак, номер один. Суд над Аароном Берром, бывшим вице-президентом при Джефферсоне,
да, он был, да.
Соединенных Штатов, обвинению в измене 1807
Если
год.
Если выберете, во-первых, вы узнаете о том, что творилось в те времена, когда президент и вице-президент не обязательно принадлежали к одной партии. Во-вторых, вы узнаете о трагической дуэли, на которой Берр застрелил одного из отцов-основателей США, на минуточку, да, Александра Гамильтона.
Да.
И о том, за что, собственно, он попал под суд. За ведение необъявленной войны против испанских колоний на Западе.
Зорро, помните?
Совершенно верно.
Зорро, да.
Это вот
да.
все про то, Республика Калифорния, да.
Так, второе. Суд над конгрессменом Дэниелом Сиклсом по обвинению в убийстве адвоката Филиппа Кея, 1859.
Банальная история. Значит, Сиклс, который сам был большой ловелас, заподозрил свою молодую жену в измене и вот убил ее предполагаемого любовника. Там интересно дальше будет во время гражданской войны, которая, в общем, этот громкий процесс с собой несколько задрапирует.
Далее. Суд над Джеймсом Ридли Хоффой, профсоюзным лидером по обвинению в попытке подкупа присяжного. 64-й год.
Это знаменитое дело. Это фильм Мартина Скорсезе.
Ирландец,
да. И вот это, так сказать, как раз такое очень судебное дело.
Процесс против Клея Шоу по обвинению в участии в убийстве Джона Кеннеди. Процесс 67-го года.
Это единственный случай, когда официально было окружной прокуратурой предъявлено, окружным прокурором, предъявлено обвинение в соучастии в убийстве Кеннеди. Это линия кубинских эмигрантов, скажем так, для затравки.
И последнее, суд над пятью взломщиками по обвинению в незаконном проникновении в отель «Какой?» Уотергейт, 1973 год.
На самом деле, если выберете это дело, мы, конечно, рассмотрим не только процесс взломщиков, потому что всего 20 человек по уотергейтскому делу в той или иной степени оказались под судом. Разные судебные процессы.
Выбирайте из пяти, выбирайте один, и мы ждем вас в следующее воскресенье.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.